Ната Чернышева. «Сестра огня. 2». Книга вторая. Врата. Глава первая. Небо на Гедарсу тусклое, бледное и светло-розовое. Маленькое солнце ползет по нему крохотной белой каплей. Лишь на закате горизонт приобретает яркие цвета. Алый, пурпурный, фиолетовый, снова алый. Дождей мы здесь за 40 дней работы еще в глаза не видели. Никаких деревьев или чего-то подобного здесь нет и не было никогда. Голая, открытая всем ветрам, каменистая степь. То есть считайте пыль у вас в кармане, на зубах и за шиворотом. Везде. Мелкая, серая, противная, проникающая везде пыль. А плоские стебли жестко, как проволока желтоватой бурой травы, можно серьезно порезаться, если не хватит ума поберечься. И сидишь ты в раскопе, кисточкой тоненькой, вручную, а профессор Сатов прогуливается наверху, обозревая наши согнутые спины, и вещает назидательно. «Внимание, внимание и еще раз внимание! Любая мелочь имеет значение. Здесь вам не свалка твердых отходов, подлежащая немедленной утилизации. Тут сокровищница археологических находок. Даже самый мелкий предмет размером не больше фаланги пальца способен создать новую теорию или обрушить существующую». «Угу», — буркнула я себе под нос, очищая кисточкой очередной кусочек 10-тысячелетнего стекла. «Создать новую археологическую теорию на битых бутылках с барматухой». Невикийцы знали толк в питии. Рецепты домашнего изготовления всевозможных настоек на раскопках попадались среди письменных артефактов регулярно. Энтузиасты старались их повторять. Геном растений, использовавшихся в виноделии, давно секвенирован, некоторые их виды получили разрешение на культивирование. Так что у энтузиастов иногда получалось. Причем получалось неплохо. Сравнить с оригиналом и дать оценку степени сходства, конечно, было некому. Но любителям приобщиться к древней культуре через прочную практику спиртования сознания это ничуть не мешало. Ну а мы собирали сейчас в контейнеры все, что осталось от крупного кабака после того, как он сгорел синим пламенем. Уж что здесь случилось, оставалось только гадать. Пьяные разборки, происки конкурентов, напали враги. Неважно. Важным была только пыль, из которой мы скрупулезно извлекали ценные и важные для науки мелкие фрагменты.
«А ты хочешь найти полную инструкцию по активации врат?» — фыркнула Равиойка.
«Да, было б неплохо», — огрызнулась я.
Равиой стала проблемой номер один. Зубная и головная боли, успокаиваться она не желала. Работать полагалось парами. Меня и Тумбу-Юмбу, естественно, поставили вместе, потому что он настоял на этом. Но Равиой плевала на все правила и при каждом удобном случае старалась оказаться рядом с нами. Прилипчивая, надоедливая, противная клетчатая дрянь. Ну и что, что потомок древней расы, когда-то тоже владевший сетью врат, соединявших миры? Я давно уже убедилась. Все секреты хранителей врат давным-давно утеряны, и ничего интересного для науки наша принцесса принести не может. А вот жизнь отравить своим присутствием.
«Тише!» — шикнул на нас Тумба-Юмба. «Мешайте!» Вот кому здешняя жара оказалась нипочем. Свеж, как летняя роза. Улыбочка, маниакальный азарт в глазах. И прозрачный контейнер для сбора артефактов заполнен мелким невикийским мусором почти полностью. С нашими не сравнить. Равиой мило улыбнулась и неожиданно толкнула меня под локоть, а я не сумела извернуться, а прокинула контейнер и свой, и напарника. Вся мелочевка веером разлетелась по раскопу.
«Ой, Ликесса, прости!» — нежно запела Равиойка, хлопая длиннющими ресницами. «Я такая неуглюжая! Я помогу!»
И кинулась собирать. Тумба-Юмба, не успевший разогнуться, ругнулся сквозь зубы и тоже взялся собирать. Ну а мне места рядом с ними уже не нашлось. Трогательно. Две головы, темно-розовая и светло-коричневая, в миллиметре друг от друга. Я лопнула от бешенства и пихнула Равиойку по тому же принципу. «Ой, извини, я виноватая». Она ласково улыбнулась мне и высыпала второй контейнер. Сама высыпала, клянусь, и сладенько пропела. «Ликесса, солнце мое, нельзя же быть такой неуклюжей». Я сжала кулаки, над пальцами полыхнула.
Тумба-Юмба выпрямился, прислонился плечом к стене траншеи и с любопытством на нас смотрел. Две девчонки из-за него красивого дерутся, еще бы не посмотреть. Я лопнула от злости во второй раз. «Это еще что за безобразие, профессор Сатуф? Отлично, просто замечательно!» «Простите, профессор», — ангельским голоском залепетала Равиой. «Ликеса у нас сегодня что-то не в духе, а я всего лишь хотела помочь, а она...»
«Я видел», — сердито сказал Гендбарец, переводя пылающий праведным гневом взгляд с меня на Равиой и уточнил.
«Я видел, что вы, Равиой, нарочно рассыпали второй контейнер и пытаетесь теперь переложить вину на вашу соседку. Вы всерьез полагаете, что у меня нет глаз, и я не способен увидеть ваши пакости?»
Я молча злорадствовала. «А вот тебе, принцессочка наша бесценная, планета круглая.
Если у вас, девушки, проблемы с сексуальной жизнью, то могу выписать направление в медцентр на временную корректировку гормонального фона», — сердито продолжил Гендбарец, — «чтобы наука от вас страдала как можно меньше».
«А что сразу проблемы-то?» — возмутилась я. «Я вообще жертва агрессии, вы же сами видели».
«Как вы это поняли, профессор?» — полюбопытствовал Тумба-Юмба. «Вы ведь бескрылый. Ваш подвид не участвует в воспроизведении себе подобных».
«Я работаю с людьми столько лет, сколько вы втроем вместе еще не прожили», — с досадой высказался профессор Сатуф. «Насмотрелся».
«Я не имею никакого отношения к человечеству», — уточнил Тумба-Юмба.
«Так и я, Ромеев той»,
— скромненько вставила принцесска.
«Не перебивайте старших!»
Маленький Гендбарец словно бы сделался в два раза выше. «Вот как он это умеет, а?
Ваши расы схожи и в сроке жизни, и в способах воспроизводства себе подобных. А от концентрации ваших феромонов в воздухе встанет даже у камня. Сделайте это друг с другом сегодня же вечером и уймитесь!»
«А третий-то лишний!» — ехидно вставила принцесска.
«Бросьте монетку об очередности!» — ядовито посоветовал профессор. «Если на троих сразу вас не устраивает».
Тумбу-Юмбу следовало поджарить на месте за одну его улыбочку. Ему было любопытно, он развлекался, ждал с интересом, что мы скажем и что сделаем. Расовая особенность, я уже достаточно про них, про всех в информе восприняла, вместе с базовыми основами их языка. И на него самого, как там профессор выразился, насмотрелась. Неудивительно, что мы с Алирейном столько столетий мирного языка найти не могли. Как найдешь, когда такой вот стоит, наблюдает и улыбается? Убила бы.
«Делайте, что хотите и как хотите, но чтобы я больше не видел такой безответственности и безалаберности во время работы. Здесь каждая находка, каждая деталь важна. Нужно смотреть в оба глаза, работать со всем тщанием, не отвлекаясь на всякие глупости. Иначе пропустите ценный артефакт или, того хуже, на него наступите».
«Как вы, профессор?» — мирно поинтересовался Тумба-Юмба.
«Что?»
«Вы пропустили ценный артефакт».
«Где?»
— профессор заозирался, пытаясь найти то, что пропустил. «Вы, простите меня великодушно, на него наступили». «Тут уже и мы с Равиой увидели». Под ногой профессора находился угол какого-то предмета, и явно не просто камня. Гендбарец проворно убрал ногу, и мы в восемь рук взялись рьяно откапывать находку. Да, это оказался сундучок. Для разнообразия, вместо слоя битых бутылок. Небольшой по размеру, запечатанный, возможно, полный, судя по весу. Состав — ортосиликат алюминия. Курсы по паранормальному анализу материала — вещь, рекомендую. То есть топаз, скорее всего, промышленного происхождения. В природе топазы такого размера встречаются редко, вообще не встречаются, если честно. Здесь же из одного камня сделали коробочку размером 20 см на 30 и высотой в 10, а из второго — крышку. После предварительной очистки от земли и пыли выгравированный рисунок заиграл оттенками бледной синевы. Я смотрела и не могла оторваться. И было мне крепко не по себе, как будто в голове что-то происходило. Ну вот что, попробуй пойми. Нехорошие какие-то мурашки в затылке, как будто я заболела летним гриппом. В детстве болела пару раз. Так себе удовольствие. По бокам коробочки шел узор из лепестков и листьев, а на крышке меня аж шатнуло.
В ряд один за другим шли зигзообразный злом, разгневанное солнце, известный невикийский символ, обозначающий опасность, и она, ящероголовая собака, стерегущий, чтоб его. До конца дней своих не забуду эту пасть и рубиновые глазки-бусинки. То ли 4 глаза у этого пса, то ли голову специально изображали наклоненной так, что на плоском силуэте помещались оба багровых глаза. И она теперь жила в моей ладони. Никак себя не проявляла, но и рассказать о ней я никому не могла, как будто тогда, еще на старой Терре, другая Равиой наложила на меня телепатический запрет. Причем такой, что его сам Кармальский не увидел. Не увидел и не снял. «Эта вещь принадлежит мне», — безапелляционно заявила вдруг эта Равиой. Профессор Сатуф уставился на нее так, словно увидел говорящего осла. Не просто осла, заговорившего на эсперанто, а еще такого, который желает наложить копыта на достояние науки. «Здесь знак Ромеев-Тананиша на крышке», — указала принцесска на изломанный зигзаг. «Тень». «Кто владеет тенью, тот владеет универсумом», — эхом отдались в моей памяти слова той, другой Равиой, у которой была железная нога и взрослая мудрость во взгляде, а лицо собирало на себя всю усталость мира. Я поежилась. Несмотря на жаркий день, в солнечных лучах ощутимо убавилось тепла. «Как интересно», — задумчиво выговорил Тумба-Юмба. «Город невикийский, но артефакт из Аркатамеевтана. Значит, врата данного города открывались на Тамееш».
«Или в тот мир, который взаимодействовал с Тамеешем», — покивал профессор. «Единичные контакты Аркатамеевтана и Невикии подтверждены другими экспедициями. Массовым сообщением между двумя древними державами не было, иначе о нем осталось бы намного больше сведений. Не исключено, что владелец сундучка просто путешествовал из любви к дороге и оказался здесь совершенно случайно». «Эта вещь моя по праву», — твердо заявила Равиой. «Она принадлежала кому-то из старших моей семьи. Значит, моя».
«А морда не треснет?» — угрюмо осведомилась я.